Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Из персонального блога Михаила Лайтмана от 20 сентября 2011 года. Преимущество социализма над либерализмом. Вопрос. Как считает Кабала, что лучше для дальнейшего продвижения человечества? Социализм или либерализм? Ответ. Смотрите, что пишет по этому поводу Рав Кук, каббалист 20 века, друг Бааль-Сулама. Исторический материализм сам встанет нам на службу. Он согласуется со светом устремления к Творцу, и он несравненно выше ограниченного либерализма, порожденного человеческой идеей в шаткий исторический момент.
Радиоверсия.
Жизнь – увлекательная игра с Творцом. Если вдруг мне раскрывается мой эгоизм, я должен схватить его за хвост, как змею, и тогда я начинаю им играть, распутывать как клубок все его хитрые ходы, связи, которые он хотел построить шаг за шагом с великой мудростью. Этот подкуп раскрывает мне глаза, ведь благодаря тому, что я открываю его замыслы, я обретаю мудрость, глаза, видящие вдаль. А без этого я не поумнею. Как будто я играю с кем-то в шахматы, и он выстраивает передо мной необычайно хитрую и запутанную комбинацию, просто как настоящий змей. Он все рассчитал на 20 шагов вперед и назад, все возможности, устроив мне подлинную западню. И вдруг я ловлю самый конец его мысли. Я вижу не шахматные фигуры на доске, а его мысль, заключенную в них. Вот это хвост его змея. И я тяну за этот хвост, начиная понемногу раскрывать его замысел, его способности. Так я играю с Творцом. А он этой игрой учит меня, как подготовить свои желания к нужному наполнению, чтобы раскрыть его. Если я не пройду через всю эту игру, то не стану настолько умным и чувствительным, чтобы раскрыть его. Ведь он и сейчас мне раскрывается, только я этого не вижу. Как маленький ребенок может стоять около шахматной доски, на которой идет игра. Но что он в ней понимает? Вся наша жизнь – это только игра, в которой мы обретаем разум, позволяющий раскрыть Творца. Наш эгоизм страшно хитер и пытается подкупить нас всеми средствами. Он бросается то в одно, то в другое противоположное направление, и это большая помощь нам от Творца. Тот, кто хочет раскрыть его козни, поймет, что вся жизнь перед ним – это игра. И в каждое мгновение Творец дает нам возможность через наши мысли, желания, действия встретиться с ним как с партнером в игре. И тогда вся жизнь становится для нас увлекательным приключением. Из урока по статье из книги «Шамать».
Радиоверсия.
Не выше и не ниже, а вровень со всеми. Больше всего нас сбивает в работе и подкупает гордыня, которая заставляет думать: «Я буду править, я буду управлять». Это проявляется в самой примитивной форме, как принято в обычном мире, когда человек не дает другим возможностей, пытается их обойти, не готов идти вместе на равных. Но нам нужны открытые отношения, когда я стараюсь быть и не ниже, и не выше остальных. Ведь ниже – это тоже нехорошо. Это не называется быть товарищами. И выше, само собой, это не по-товарищески. Нужно быть совершенно на равных, то есть перестать чувствовать себя. Я чувствую себя, если нахожусь выше или ниже. Но если я вровень с остальными, то я ощущаю не себя, а только связь между всеми нами и плыву вместе с ее течением. Такое ощущение должно быть у нас непрерывно. Оно иногда появляется у нас во время конгрессов, разных встреч, особых мероприятий, но мы обязаны удерживать его постоянно. Ведь именно это ощущение связи между нами и должно превратиться в свет и раскрытие Творца. Пока это просто чувство, что мы соединены и связаны, это лишь построение сосуда. Но в итоге этот сосуд достигнет состояния отдачи, и тогда мы ощутим в нем свет. Из урока по статье из книги «Шамать».
Радиоверсия.
Фокус на бесконечность. Есть люди, которые изначально по своей природе любят играть в разные хитрые игры, в политику, чтобы провести других и разгадать, как другие хотят их обмануть. А есть люди более прямые, но трудно сказать, кто более приспособлен к хитрой игре, в которой нам нужно обыграть своего эгоистического змея. Мне не кажется, что природная склонность к таким играм помогает обрести духовную хитрость. Ведь там нужен как раз прямой подход. И ту хитрость, что раскроется, нужно разбить именно своей прямотой. Это лучше всего видно именно на отношениях с товарищами. Сможет ли человек раздавить свою гордость, чтобы на самом деле связаться с другими и построить из них всех одну систему? Сможет ли он не брать над ними верх и не раскрываться лишь наполовину или на четверть, оставляя себе возможность властвовать? Только если он полностью раскроется, тогда откроет истинную хитрость своего эгоизма. Но если начнет хитрить на том месте, которое относится к духовной работе, и где он должен соединиться с другими, и вместо этого будет пытаться использовать их для своей выгоды, как ему кажется, этим будет обманывать самого себя. Он будет наносить огромный вред как себе, так и группе. Нужно остерегаться таких людей и держать их в стороне, не давая им возможности взять власть и запутать нас. И тогда с течением времени они выпрямятся, если это возможно. Ведь тот, кто приходит с таким намерением и всеми силами не ограничивает себя, не сможет продвинуться. Но мы должны ценить тот подкуп эгоизма, который раскрываем своими усилиями, и видим, каким хитрым змеем является наше эго, а внутри него прячется Творец. Мы потому и не ощущаем духовного, не понимаем Творца, что он скрывается за всеми этими заслонами, путаницей. Эта путаница живет внутри нас, ведь на самом деле мы находимся в мире бесконечности и просто не можем сфокусировать свое зрение, органы ощущения, чтобы его разглядеть. У нас есть лишь одна точка в сердце, и не хватает еще Кетер, Хохма, Бина, Зир, Бин, Малхут. Всех органов ощущения в дополнении к этой точке, и потому мы не способны раскрыть этот высший мир. Это и называется подкупом, застилающим глаза, путаницей, которая расфокусирует зрение. Мы не смотрим правильно, ведь я должен смотреть на 10 метров вперед, а я смотрю у себя под носом, на 2 сантиметра, и потому не могу навести фокус. Лучи зрения просто не сходятся в той точке, которая мне нужна. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Шахматная битва со змеем. Для того, чтобы мы могли стать такими же, как Творец, и подняться до его уровня, между нами и ним создан огромный барьер, который называется нашим желанием насладиться – эго. У него есть множество разных лиц – гордость, сладострастие, зависть, честолюбие и много других. А наша работа в том, чтобы понять, как увидеть во всех этих препятствиях помощь для продвижения. Ведь когда раскрывается наше зло, мы немедленно отталкиваем его. А в нас должна быть ненависть только к его использованию, чтобы ненавидеть его, но не стирать. Этот подкуп все время стоит перед нашими глазами, и через него мы видим мир так, как нам выгодно. Нам имеется в виду наше эгоистическое желание, которое пока правит нами, то есть нашему временному властителю. Но получается, что этот подкуп идет нам на пользу, и для того и создан, чтобы мы стали хитрее его. Он словно хитрый змей, старается подкупить нас и направить на свою пользу, показывая всевозможные пути, которыми сможет нас использовать для своей выгоды. А нам нужно притянуть свет, возвращающий к источнику, с помощью силы группы и учебы, чтобы в этой его хитрости мы увидели намек, как научиться у него этой мудрости. Он хочет подкупить нас и использовать, и вместе с тем показывает, что делает это нарочно. Ведь в конце его подкупа и хитрости есть точка зацепки, за которую можно поймать его, за самый хвост, и таким образом победить, обратив все в свою пользу. И тогда мы уже не будем действовать в пользу этого змея, а раскроем, что подкуп на самом деле был нужен лишь для того, чтобы научить мудреца еще большей мудрости. В этом заключается наша работа. Поэтому, с одной стороны, подкуп слепит глаза мудрецов, но с другой стороны, без этой слепоты, которую мы раскрываем и через нее постигаем мудрость Творца, прячущегося внутри такого змея, мы не можем продвинуться. Именно на контрасте двух противоположностей мы учимся этой хитрости, обратной лжи, обратной мудрости, и так исправляем разбиение и обретаем исправленный сосуд – желание. В этом исправленном сосуде содержится все разбитое желание и все препятствия вместе со всем подкупом, полученным нашим эгоизмом, который играл нами. Однако мы обыгрывали его со своей стороны и достигли исправления. Мы наслаждаемся, раскрывая всю его многоликую хитрость, словно разгадываем секретные ходы внутри хитрой шахматной партии, и любим так играть. Чем изощреннее противник пытается обмануть нас, использовать, подкупить и запутать, тем более глубокий разум, замысел творения мы раскрываем в этой игре. И потому мы любим этот подкуп, который помогает нам обрести великую мудрость. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Благодарю за скрытие. Нужно разобраться, почему Творец создал все именно в таком виде. Ведь все было в его руках, и он мог бы сделать как-то иначе. Он не житель нашего мира, который вынужден все принимать готовым, как данность. Но почему же он установил обратный порядок желаний и светов, из-за которого желания, притягивающие свет и раскрывающие его огромными усилиями, получают лишь небольшую подсветку, а самый большой свет, которого они не знают и не чувствуют, при этом раскрывается совсем в другом месте? Зачем это нужно? Самая главная польза от того, что мы не видим огромной работы, которую производим, в том, что нас это не запутывает. Очень хорошо, что от нас скрыт тот огромный свет, которого мы вызываем. Я делаю себя внизу крохотное действие, раскрывая свою связь со всеми остальными, подталкивая их к связи и пробуждаю этим огромный свет во всех высших мирах. Но я его не раскрываю. И это хорошо, ведь если бы он не раскрылся, я закупорил бы себя. Я бы совершенно возгордился, и мой духовный путь был бы закончен. Поэтому я должен поблагодарить за то, что свет скрывается, оберегая мое желание. С другой стороны, я должен развить желание отдачи. И хотя я вижу, что не получаю от своей работы никакой выгоды, я наоборот желаю продолжать. Нет вознаграждения, так нет. А я включаюсь в группу, в окружение и ничего для себя не требую, кроме возможности отдавать. И такая возможность передо мной всегда есть, если я на самом деле этого хочу. Все пути открыты. Не говори, что перед тобой заперты небеса. Все раскрыто. На отдачу не было никакого сокращения, и тебе не о чем плакать. Если ты плачешь, это означает, что ты плачешь об эгоистическом получении. И тут ты можешь хоть разбить голову, но урвать ничего не получится. Поэтому то, что во время отдачи от нас скрыты и желания, и наполняющие их света, со всех сторон действует нам на пользу. И следует сказать за это спасибо. Это позволяет, во-первых, не заблокировать себя за счет огромного света. И во-вторых, позволяет развить свойства отдачи вместе полной темноты. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Поумнеть от щелчка по носу. Вопрос. Вместо того, чтобы искать причины происходящего, люди предпочитают выходить на улицы и предъявлять требования властям. Как донести до человека необходимость глубинных перемен в обществе и в нем самом? Ответ. Мы с вами понимаем, что телегу везет лошадь, и эта лошадь должна доставить нас на другую ступень, духовную. Соответственно, все, что происходит в обществе и мире, происходит для того, чтобы мы изменили себя. А потому суть дела не в справедливом распределении, не в отсутствии у кого-то еды или жилья. Все это причины, которые побудят нас в итоге измениться. Природа оказывает на нас давление, вызывает различные проблемы и неприятные происшествия с одной целью. Благодаря им мы поймем, что должны стать другими. Так что, не предъявляйте претензии природе или Творцу? Почему ты допускаешь такое зло? Он изначально сказал: «Я создал злое начало, и я устраиваю вам это зло. Зачем? Чтобы вы изменились». Поэтому, сколько бы мы ни раздали обделенных и обездоленным, ничего не поможет. Наоборот, ситуация ухудшится, и мы начнем получать более качественные удары. Эпидемии, экологические катастрофы, войны и так далее. У природы на складе много чего припрятано. Исправление начинается от легкого к трудному, и потому нам стоит начать с малого, с легких вещей. Хороший мальчик понимает с первого раза: «Ой, все ясно, больше не буду». Оно того стоит. Хватит задирать нос и упрямиться, пора поумнеть. Объяснять это людям надо путем последовательного, комплексного распространения. С фактами в руках надо показывать, что их прожекты не изменят общество. Справедливое распределение, помощь неимущим – все это верно. Но как это осуществить? Только наряду с воспитанием. Только понимая, что мы меняем общество в целом. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Критическая точка. Баль Сулам, газета «Народ». Ступень, следующая за крушением нынешнего строя, это власть нацистов или фашистов. Следовательно, мы еще находимся на промежуточных этапах развития человечества, и оно еще не достигло высшей ступени. И кто может предположить, сколько рек крови прольется в мире, прежде чем мы достигнем этой желанной ступени? Перед нами проблема. Как перейти от нынешнего этапа развития к этапу альтруистическому? Равенство и справедливое распределение – это не просто слова. За ними должна стоять большая подготовительная работа по воспитанию масс и созданию новой социальной сети – реальной, а не виртуальной. Эти вещи далеко не очевидны, и эволюция не ведет нас к ним естественным путем. Здесь она требует от нас осмысленного участия и осознания собственного зла. Нам не помогут революции от фонаря, с выходом на площади и захватом Бастилий. Ведь мы говорим не о поступательном развитии эгоизма, который пробивает заслоны строя или режима и вырывается на новый простор. Он движется все дальше от рабства к свободе. Но свобода – это обманчиво. На самом деле мы попадаем в более изощренную форму рабовладения. С другой стороны, невозможно перейти от эгоистического строя к альтруистическому по той же накатанной схеме. Здесь необходимо ощущение осознания зла. Здесь нужна потребность в смене состояния, вопреки нашей природе. А значит, мы должны подготовиться к внутреннему перевороту, выстроить окружение как фактор воздействия, использовать науку Каббала как средство, как инструкцию к работе и сформировать пирамиду, чтобы ведущая, понимающая, чувствующая часть возглавила процесс. Нужно пройти ступени отчаяния и беспомощности в текущем состоянии. Мало просто признать, что все средства исчерпаны, как говорят сейчас экономисты, педагоги и другие специалисты. Нужно еще согласиться с тем, что дальнейшее скатывание приведет нас к краху. Тогда они смогут услышать весть о замысле природы, которая подготовила для нас весь этот путь, чтобы сегодня мы почувствовали необходимость изменить себя и нашли средства для преображения себя в противоположность нам нынешним. Если люди услышат это, мы сможем проходить этапы развития относительно гладко, но не избежать и боли, пока они нас не расслышат, пока не захотят воспринять посыл, пока не реализуют его. И тем не менее, предстоящие нам этапы можно будет преодолеть без настоящего кровопролития. В противном же случае нас ждут большие страдания. Перед нами момент переворота, точка бифуркации. Перейти от эгоистического строя к альтруистическому, к отдаче, к справедливому распределению, к социальной справедливости и взаимному поручительству можно лишь двумя способами. Посредством тяжелых бед, Сами по себе они не помогут, на бедах ничему не научишься. Однако они повлекут за собой анализ и выводы. И второе, посредством распространения, благодаря которому люди поймут, другого выхода нет. Нам необходимо сменить тенденцию. Мы с вами находимся в той самой точке, и состояния эти должны будут сейчас реализоваться. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Пройти на двойной. Бааль Сулам, газета «Народ». Возьмем, к примеру, земной шар. В течение периодов грозных схваток двух сил, заключенных в земном шаре, позитивной и негативной, охлаждающая сила одолела силу жидкого пламени, охладила тонкую оболочку вокруг шара и укрепилась там. Но не утихла борьба сил, и через какое-то время вновь одержала верх сила жидкого пламени. И снова начался период битв, пока в итоге охлаждающая сила опять не одолела силу огня, и вторично остыла твердая и холодная оболочка вокруг шара. Но на этот раз она была толще и устойчивее против извержения жидкости из недр шара, и ее силы было достаточно на большее время. И все же, в конце концов, жидкости вновь обрели силу и изверглись из недр шара, и разбили оболочку на осколки, и вновь все разрушилось и стало жидким шаром. Так сменялись периоды, один за другим. И каждый раз, когда одерживала верх охлаждающая сила, отвоеванная ею оболочка становилась все толще, пока, в конце концов, позитивные силы не одержали верх над негативными и не пришли к абсолютной гармонии. Жидкости заняли свое место в глубинах земли, а холодная оболочка обрела вокруг них свою конечную толщину, и тогда стало возможным образование на ней органической жизни. Эти противоположные силы можно наблюдать на всех уровнях природы. И главное, что посредством войны между собой они приходят к равновесию. В этом-то все и дело. Где бы ни встречались эти силы, они сражаются друг с другом. Но только снаружи это борьба, а внутри – примирение. Примиряясь, они каждый раз создают более развитые формы. Вначале путем противоборства эти силы связываются друг с другом и производят атомы, молекулы, соединения, всевозможные виды неживой материи во Вселенной. Затем те же две силы, позитивная и негативная, объединяются уже для создания жизни, начиная с примитивного уровня и до высшего. Таким образом, их война вовсе не война, а связь. Но разглядеть ее мы можем лишь в мере той глубины, на которую проникает наш взгляд. А потому сегодня мы можем погрузиться в противостояние этих сил, действующих в человеческом обществе, и развязать войны в мире. Однако есть и другая возможность – понять, что противоборствующие силы призваны в конечном итоге примириться между собой. А раз так, давайте сделаем это заранее, не утруждая себя кровопролитием, которое, в конце концов, укажет нам на то же самое место в объединении. Мы можем сделать все это загодя. Однако здесь не поможет перераспределение денег и ресурсов от богатых к бедным. Справедливое распространение для каждого справедливо по-своему, и потому ведет к войнам и к силовому соперничеству. Так давайте поймем, каким будет последующий этап развития, какую форму примет наше итоговое единство. Создав его заранее, уже сейчас, мы избежим войны, которая полыхает на пути. Мы перепрыгнем через нее, чтобы сразу оказаться на добром этапе единения. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Настоящая работа. Вопрос. Почему нам не раскрывается сеть нашей испорченной взаимосвязи? Почему нам не показывают причину всего зла, чтобы мы знали, где надо прилагать усилия? Ответ. Потому что тогда мы исправлялись бы по безвыходности. Наши усилия были бы обычной эгоистической работой. Это все равно, что зарабатывать деньги на пропитание. В духовном это не считается работой. Ведь меня толкает на нее элементарная угроза голода. В действительности я должен сам, без всякой необходимости, захотеть приложить усилия ради цели, в которой не испытываю ни малейшей нужды. Моя природа вовсе не обязывает меня к этому. Я развиваю в себе совершенно свободное желание, вне зависимости от чего бы то ни было. Отдача для меня ничем не обусловлена, я в ней не нуждаюсь. Я ни от кого и ни от чего не завишу, я, как Бог, превыше всего. И вот тогда я раскрываю свою зависимость от других. Хочу совершать им отдачу, хочу служить всем, хочу быть последним, нижайшим из всех. А иначе работу делаю не я, а Творец. В моей духовной работе есть точка, которую надо постоянно растить. Точка свободы, совершенно незнакомая нам по этому миру. В ней я ни от кого не завишу и могу ничего не делать. Весь мир у моих ног без всяких усилий с моей стороны. Здесь-то и появляется возможность для настоящей работы. Чтобы подвести меня к этой точке, мне посылают беды и проблемы, на которых я учусь. Но потом, когда я на деле познакомлюсь с духовным миром, моя работа обратится в противоположную, словно переключится на реверс. «Бери все», — скажет мне, а я откажусь от этого подарка. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Элита нам поможет? Вопрос. Какая польза в воспитании масс, если элита будет по-прежнему забирать себе львиную долю? Ответ. Львиную долю чего? Ты считаешь, что элита не поможет нам в обеспечении базовых нужд? Я так не думаю. Правительство и магнаты не останутся в стороне, они протянут руку помощи. На самом деле ни у них, ни у масс нет другого выхода. Если мы движемся к общему исцелению, то в нем может участвовать любая часть народа. К примеру, все, кроме самых бедных, будут выделять из своей зарплаты 10% на социальные нужды. Что их на это подвинет? Угроза социального бунта и развала страны. Государство тоже выделит десятую часть за счет своей жировой подушки, как бюджетной, так и неформальной. Нужно только понимать, к чему идет дело. Вырастет безработица, увеличится разрыв между богатыми и бедными, и люди окажутся в смятении, впрочем, как и правительство. Так и будет, если мы не приступим к глобальному воспитанию. То же самое происходит в Европе и Америке. Всем придется прибегнуть к этому средству, а мы в Израиле должны дать пример всему миру. И прежде всего, желательно как можно быстрее продемонстрировать людям, что справедливое распределение в отрыве от глобального воспитания не является справедливым и не дает решения. Без коренных перемен в обществе нам не справиться ни с одной из современных проблем. Из урока по газете «Народ».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.